Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Из сообщений масс-медиа известно, что во вторник в Кишиневе перед гостиницей «Кодру» прошла демонстрация в защиту серпа и молота. Дело в том, что накануне в этом отеле открылась международная конференция «Демократия после тоталитаризма. Уроки спустя 20 лет». И там сказано было, что пора уже осудить эти коммунистические символы как окончательно себя скомпрометировавшие. Я был одним из участников этой научной, специально подчеркиваю это, научной конференции. Но, к сожалению, манифестации защитников серпо-молоткастого коммунистического символа не видел. Сидел в зале, ожидая, когда подойдет очередь выступать. Слушал рассказы очевидцев про демонстрантов, объявивших собравшихся в Кодру ученых из Балтии, Франции, Германии, Румынии, Польши, Чехии. Некоторых из них я давно и хорошо знаю фашистами. Слушал и думал, ну какая чушь и глупость. Могли бы придумать повод и посерьезнее, ведь конференция, ради которой мы собрались в столице Молдовы, в основе своей имела куда более важные для страны вещи. Дело в том, что завершается срок действия полномочий, созданной в январе комиссией по изучению и оценке коммунистического тоталитарного режима в Молдове. И члены этой комиссии, возглавляемые историком Георгием Кожакару, решили представить общественности результаты своей недолгой работы, а также сопоставить свой опыт с деятельностью коллег из других стран. Подробно об этом мы говорили с заместителем председателя комиссии и одним из организаторов конференции, преподавателем Молдавского госуниверситета Игорем Кашу.
Ну, во-первых, мы решили организовать эту конференцию по поводу завершения как бы предварительной работы нашей комиссии. 1 июня мы должны представить президенту Мигаю Гимпу предварительный доклад нашей комиссии по расследованию коммунизма. И мы решили, что будет интересно и для нашей комиссии, и для историков из Центральной и Восточной Европы обмениться опытом по поводу, скажем так, уровня, значит, расследования коммунизма в нашем регионе и поговорить также о уровне доступа к архивам коммунистических режимов в наших странах.
Игорь, я попросил бы вас рассказать о функциях и прерогативах вашей комиссии. Без этого слушателям трудно будет оценить результаты ее деятельности.
Эта комиссия была создана 14 января этого года, значит, декретом президента Молдавии Мигая Гимпу. И, значит, функция нашей комиссии, цель – расследовать коммунистический режим, последствия этого режима в Республике Молдавии. Предварительный самый большой результат. Нам открыли архивы, которые были закрыты вот 15-20 лет. Значит, мы имели доступ благодаря этому декрету к фондам КГБ по МССР. Нам открыли доступ еще другим фондам, например, архив бывшего ЦК Компартии Молдавии. Значит, до этого мы имели доступ только к фондам до 1974 года. В результате создания этой комиссии нам открыли до 1991 года. Конечно, нам открыли еще и архив Министерства внутренних дел. Конечно, еще остаются многие фонды, к которым у нас нет доступа. Но, как говорится, уже как бы, я бы сказал, революционный шаг был сделан. По меньшей мере мы знаем, что там есть, что у нас есть, значит, в местных архивах, потому что, как вы знаете, были, значит, разговоры, что большинство архивов были эвакуированы в Москве в 90-91 годах. Ну, как, значит, мы могли увидеть, большое число все-таки этих фондов остались у нас в Кишиневе.
А кто входит в состав этой комиссии? Госчиновники, историки, независимые общественные деятели? Согласитесь, от состава таких институций существенно зависят результаты их деятельности.
В состав входят 30 членов. Из 30 членов 20 – это историки, остальные 10 – это журналисты, писатели, социологи, специалисты по праву и так далее.
Я знаком с деятельностью комиссий, подобных вашей, в других странах. Именно поэтому у меня сразу возникает такой вопрос. Документальные материалы, интересующие вашу комиссию, находятся на хранении в государственных или ведомственных архивах. Кто, какая инстанция решала и решает вопрос о предоставлении этих материалов вашей комиссии?
Вопрос хороший. Значит, мы, когда была создана комиссия, значит, официально мы думали, что нам предоставят автоматически, скажем так, доступ к архивам КГБ, к архивам МВД, так далее, так далее. Этого не случилось, но в результате вот этих писем, которые мы направили в разные инстанции, потом президентуре и так далее, и правительстве, в конце концов, где-то в течение месяца мы уже как бы успели начать уже открыть двери, которые мы думали, что автоматически откроются. В этом плане, например, в архив КГБ сначала нам сказали, что они открыты и так далее, но когда дошли до того, что такие информации нам нужны, например, по депортациям, значит, что случилось с политзаключенными, значит, в сталинский, постсталинский период, то нам тогда сказали, что вообще-то, вы знаете, у нас практически все было эвакуировано и так далее, ну, потом мы показали им книги, которые издавались и у нас, и в Москве, которые делали цитаты на вот ихние фонды, и потом они как бы стали серьезно относиться к нашим просьбам, и постепенно, значит, нам показали дело по депортации Юг, например, в 49-м, и потом уже другие вещи, потом, и в конце концов мы дошли до более серьезных документов, скажем так, по послесталинскому периоду, например, мы имели доступ к приказам и распоряжениям КГБ Молдавской ССР, а потом к разным другим документам, которые очень интересны, и посредством которых, значит, мы сумели, скажем так, привнести новые материалы и новые интерпретации вот этих неизученных аспектов коммунистического тоталитарного режима в бывшей Молдавской СССР.
Обнаружение неизвестных ранее материалов о сравнительно недавнем прошлом и конструирование с привлечением их новых интерпретаций этого прошлого – лишь одна сторона проблемы – успешности такого рода комиссий. Другое не менее важное дело – доведение этих результатов научной активности до широкой публики и ее реакция на все это, конечно. Как с этим обстоит дело? Спрашиваю я не являющегося членом комиссии писателя Виталия Чобану, председателя Пен-центра Молдовы и главного редактора журнала «Контрафорт».
Работа комиссии по оценке тоталитарного коммунистического режима в бывшей Молдавской Советской Социалистической Республике, конечно, заметна. Это главным образом благодаря масс-медиа, благодаря печати, которая довольно активно говорила, комментировала, информировала, в первую очередь, нашу публику о деятельности этой комиссии. С самого начала эта новость как бы взволновала довольно-таки широкие слои, ну, в первую очередь, интеллигенции нашей, конечно, более информированной части населения, но и политического класса, безусловно, потому что, в первую очередь, политики заинтересованы в работе этой комиссии или в оценке, в итогах, к которым придут вот эти историки, составляющие костяк комиссии, возглавляемой историком Георгием Кавжокару, работая, анализируя вот эту нашу новейшую или, скажем, недавнюю нашу историю.
Радио «Свобода» – программа, которую ведет Владимир Торц. Сегодняшняя тема – тоталитаризм в Молдове, подведение первых исторических итогов. О первых результатах работы комиссии по изучению и оценке коммунистического тоталитарного режима в стране мы беседуем с председателем Пен-центра Молдовы, писателем Виталием Чобану и вице-президентом этой комиссии Игорем Кашу. Игорь, демонстрация, о которой я уже упомянул, не единственная проявление негативного негативного отношения к вашей комиссии и ее работе. Я уже слышал и обвинения в попытке использовать рассекречивание документов в политических целях, и подозрения вас, членов комиссии, в намерении, я цитирую, «бить дубиной прошлого по настоящему и будущему», ну и многое другое.
Да, конечно, реакции, когда создалась комиссия, когда мы, значит, начали организовать конференции по предварительным, скажем так, результатам, то, что мы нашли в архивах, конечно, реакция была неоднозначная. Это зависит от политической направленности одного или другого сегмента, одной или другой политической партии. Ну, конечно, реакция самая негативная была сформулирована партия коммунистов Республики Молдова. И люди, которые, значит, поддерживают эту партию, значит, конечно, очень болезненно относились к деятельности комиссии, к разным результатам или информациям, которые мы открыли в архивах. Например, я вспоминаю, что самая болезненная реакция были, когда мы обнародовали результаты наших открытий в ГВД и КГБ по поводу большого террора в Молдавской автономной республике 1937-1938 годов. И, конечно, мы ожидали этого, потому что большой террор – это одни из самых криминальных, скажем так, страниц вот коммунистического режима в СССР и в Молдавской автономной республике. И, конечно, вот были такие вот реакции. С другой стороны, значит, большая часть, значит, нашего населения поддерживает деятельность нашей комиссии. Например, где-то на днях был обнародован социологический опрос по поводу очень многих вопросов. И с одной стороны, что интересно и что специфически для Молдавии, где-то 50% населения Республики Молдова ностальгирует по Советскому Союзу, да, по советским временам. С другой стороны, где-то, значит, тоже 50 с чем-то процентов были бы согласны, если бы коммунистический режим был осужден, да. И более 50%, значит, молдаван считает, что, например, голод вот 46-47 годов, потом депортации и другие, значит, аспекты сталинского коммунистического режима являются преступлениями, и они должны были быть осуждены.
А в чем тут дело? Это я уже обращаюсь к писателю Виталию Чубану. Признаюсь, в других странах мне неизвестна такая, по крайней мере, в такой пропорции поляризация общественного мнения по вопросам исторического прошлого.
Конечно, в последние 20 лет, с 91-го года, начиная много, или даже, скажем, с горбачевских времен, много публикаций в Молдове появилось, как и по всему Советскому Союзу. Вы помните очень хорошо, вот эта волна гласности, волна разных новых информаций о правде, о которых, может быть, и не знали наши люди в сталинских времен, конечно, все это повлияло на общественное сознание в Молдове. Но, к сожалению, если сравнивать эффекты всех этих публикаций, оглашений от тех времен, тех жутких сталинских времен, если сравнивать эти эффекты в Молдове и, скажем, в других бывших советских республиках, в первую очередь в сегодняшних странах Балтии, но даже с Украиной, то можно сказать, что у нас пока что вот эти отголоски не смогли как бы сдвинуть с мертвой точки антитоталитарное сознание наших людей. В Молдове до сих пор еще значительные слои населения говорят с ностальгией о советских времен. Конечно, люди в большинством своем осуждают сталинские репрессии, депортации. Потом у нас в Молдове, как и в Украине, был вот этот организованный голод, Голодомор. Он включил в себя и тогдашнюю Бессарабию, не только Украину, не говоря уже о больших областях России. Так что люди, конечно, осуждают эти. Я думаю, нельзя найти одного гражданина в Молдове, не имеет значения, какой национальности, будь он этнический румын или там русскоговорящие граждане, которые бы имели другое мнение на сей счет. Но вот конфуз начинается, когда говорим о корнях этого режима, об идеологии коммунистического режима, об философских основах этого режима, который в конце концов и породили репрессии. Здесь люди не совсем понимают и больше вспоминают, ну, конечно, население третьего возраста. Это люди вспоминают больше о своей молодости, которую они провели в те времена, в советские времена. Эта ностальгия, это довольно человеческое проявление любви по прошлому.
Да, это ностальгия по собственным молодым годам, явление, наблюдаемое повсюду. В Молдове это оборачивается ныне в иногда слышимое восхваление брежневских благодеяний республики. И в этой связи интересен доклад, который сделал один из устроителей конференции и участник нашей сегодняшней передачи Игорь Кашу. Игорь, расскажите, пожалуйста, об этом и нашим слушателям.
Я представил на конференции небольшое резюме по поводу одной главы, которую я написал для этого доклада комиссии по расследованию коммунизма Республики Молдова. Это касалось репрессий после 1953-1956 годов, то есть тот период, который считается в серьезной части населения как нечто другое, что сталинизм, то есть у нас вот в Молдавии, наверное, это касается и других советских республик, у нас определенный взгляд есть, что есть два типа коммунизма. Есть сталинизм, который является плохим, есть коммунизм настоящий, хороший, который, значит, имел шансы, прогрессировал в плане, значит, уровня жизни, репрессий не было и так далее, и так далее. В результате открытия вот этих архивов, особенно КГБ, я нашел очень много, десятки случаев, когда люди были репрессированы после 56-57 годов. То есть это миф, что есть коммунизм хороший, коммунизм плохой. Больше того, значит, по этим данным видно, что коммунистический режим сталинский и постсталинский очень имеет общего между собой. Конечно, после 53-го у нас нет уже депортации, нету голода, нету массовых репрессий, да. Но в основном режим старается вот этих мнимых врагов народа маргинализировать. И, конечно, акцент ставится уже не на репрессии прямого характера, как сталинская война, а на профилактическую работу. То есть люди, которые высказывали антисоветские, антикоммунистические взгляды, были приглашены в КГБ, их предупреждали, если такое будет случиться, то у них будет проблема. И у них, и у родственников, и так далее, и так далее. Так что в этом плане, значит, режим немножко поменял подход к этой проблеме. Конечно, нет такого насилия, которое было в сталинское время, но хочу подчеркнуть, что в основном коммунистический режим был тоже репрессивным, и другие, значит, методы, с которыми, значит, боролись, старались бороться против этих антисоветских слоев населения, это было использование политической психиатрии, особенно с начала 70-х годов. Но мы нашли по Молдавии вот такие случаи с начала 58-го года.
Ну, справедливости ради, надо отметить, что подпольная активность, квалифицировавшаяся в советское время по статьям 58, 10 и 70, это в нумерации УК РСФСР и соответствующим статьям Молдавского закона, давний предмет изучения историками и других стран. Вам удалось здесь найти нечто новое?
Очень, очень интересные данные по этому поводу есть, данные, которые не были до этого известны. Например, мы нашли группу антисоветскую в 60-х годах, у которых была типография иллегальная. С помощью этой типографии были опубликованы тысячи листовок антисоветских, которые были распространены не только на территории Молдавии, но и на территории других больших городов Советского Союза, например, Одессу, Москва, Ленинград. Тоже есть данные интересные по другой антисоветской группе, скажем так, национального характера. Я говорю об известной группе Усатюк Гимпу, которая, значит, в начале 70-х годов они организовали так называемый национально-патриотический фронт. И этот фронт имеет свою цель воссоединение бывших румынских территорий, которые были аннексированы, оккупированы Советским Союзом в 1940 году, с Румынией. Это, что интересно, это то, что аргумент представителей этой организации, это было то, что сейчас уже, то есть в то время, начало 70-х годов, и Молдавия, и Румыния являются коммунистическими государствами, то есть правит коммунистический режим. В чем проблема, почему нет воссоединиться? То есть эта группа не была антикоммунистической, да, она была антисоветской. Характер режима коммунистического не ставился, да, что он вот плохой, я не знаю, там монополия партии и так далее, и так далее. И в этом плане, конечно, вот очень интересно подумать о типологизации, скажем так, вот этих антисоветских организаций. То есть, с другой стороны, чисто антисоветские группы, которые ставят под сомнение национальный вопрос, да. И, с другой стороны, есть антикоммунистические организации, которые ставят под себя вопрос, значит, вот идеологического характера, что вот есть монополия КПСС, нет равенства между людьми, то есть номенклатура живет хорошо, а рабочие живут, как жили, очень плохо и так далее, и так далее.
Игорь, с одной стороны, прошедшая в Кишиневе конференция обогатила вашу комиссию опытом историков других стран Центральной и Восточной Европы. С другой, работа комиссии заканчивается. Что дальше?
Сейчас, значит, официально у нас деятельность комиссии приближается к финишу, скажем так. 1 июня у нас встреча с президентом Молдавии. Мы представим доклад. Но с этим деятельность комиссии не завершается полностью, конечно, потому что мы собираемся, значит, опубликовать минимум 3 тома документов по самым злободневным вопросам, значит, вот этого режима, например, по репрессиям, потом по национальной политике и по номенклатуре. И, конечно, кстати, это я говорю впервые, мы постараемся, чтобы деятельность этой комиссии, мандат этой комиссии продлился хотя бы на год, потому что таким образом у нас будет несколько привилегированный доступ к разным архивам. Это не значит, что у нас доступ будет не соблюдением закона, который действует, но я имею в виду, что очень-очень важно, чтобы политический фактор был за открытие этих архивов, да, потому что и во время ПКРМ, да, партии коммунистов Республики Молдова 2001 года, практически, значит, на бумаге у нас был доступ к этим фондам, но, значит, административными методами все это блокировалось.
Историк Игорь Кашу, член комиссии по изучению и оценке коммунистического тоталитарного режима в Молдове. Первый промежуточный итог ее работы подведен, но это только начало. Разница во времени. Режиссер этого выпуска Юлия Голубева. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 3 боевика. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, поздно вечером в пятницу в районе села Бата-Юрт сотрудники милиции попытались остановить для проверки автомобиль. Находившиеся в нем люди открыли по милиционерам огонь. В больницах Ставрополя остается более 30 пострадавших в результате теракта 26 мая. В пятницу власти Ингушетии опровергли ранее появившуюся информацию о задержании на территории республики 2 подозреваемых в причастности к теракту в Ставрополе. В Нью-Йорке 189 участников международной конференции по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия приняли совместную декларацию. В документе содержится призыв начать в 2012 году открытые переговоры о запрещении на Ближнем Востоке ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Мировые цены на нефть продолжили снижение на фоне сохраняющегося беспокойства относительно долговых проблем в некоторых европейских странах. К закрытию торгов на бирже в Нью-Йорке в пятницу баррель нефти стоил $74. Падение цены составило в мае 14%. Это наихудший месячный показатель с декабря 2008 года. В Чехии проходят парламентские выборы. По данным опросов, наибольшие шансы на победу у левоцентристской социал-демократической партии, которая, однако, не получит в парламенте большинства. Напряженные отношения на Корейском полуострове, как ожидается, станут главной темой переговоров лидеров Китая, Японии и Южной Кореи. Встреча пройдет сегодня на южнокорейском острове Чеджу. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торс. Сегодня, опираясь на документ начала 20 века, мы расскажем вам о преступлении и роковых страстях того времени, сюжетно напоминающих нескладно сочиненный бульварный роман, с той лишь разницей, что читаем мы его не в желтой газете прошлого, а в материалах из полицейских архивов.
Ну, точнее, в данном случае из аналов Министерства юстиции. Хотя, в сущности, прокурор, которого мы будем цитировать, все равно опирался на данные полицейского расследования.
Из представления прокурора пограничного окружного суда прокурору Иркутской судебной палаты 28 февраля 1910 года. 27-го сего февраля около 9 часов вечера в Харбине в квартире местной домовладелицы Гурской, жена командира 22-й роты Заамурского округа пограничной стражи ротмистра Иванова, во время бурного объяснения с мужем выстрелом из револьвера, вынутого ею внезапно из дорожного сумки, причинила мужу почти в упор в голову смертельную рану, от которой ротмистр Иванов 28-го сего февраля скончался. Выстрел был произведен Ивановой в присутствии 15-летней девочки, дочери булочника Олимпиады Цеховской, за которую последнее перед убийством время ухаживал, добиваясь половой связи с нею Иванов. Произведя выстрел, Иванова бросила револьвер на пол и, выбежав на улицу в одном платье, отправилась на извозчике на квартиру начальника Заамурского округа пограничной стражи генерал-лейтенанта Чичагова, а затем, узнав, что генерал находится в гарнизонном собрании на вечере, поехала в это собрание и там первому же встреченному ей офицеру заявила о совершенном ею преступлении, прося арестовать ее. Допрошенная в качестве обвиняемой той же ночью в моем присутствии, Иванова объяснила, что произвела выстрел в мужа без ясного намерения лишить его жизни, в полубессознательном состоянии отчаяния и гнева, вызванных в ней глубоко для нее оскорбительным поведением и словами мужа, и что револьвер, из коего она стреляла в мужа, находился при ней случайно, был взят ею, положен в дорожную сумку для самозащиты в дороге перед выездом ее из Петербурга, откуда она приехала к мужу за неделю до убийства. При этом обвиняемая, молодая, 31 года, внушающая симпатию и доверие женщина, подробно и откровенно рассказала всю свою супружескую жизнь с Ивановым, подкрепив этот рассказ находившимися при ней письмами мужа. По словам обвиняемой, она вышла замуж за Иванова, в то время молодого офицера, служившего в батарее ее отца, на 16-м году жизни по любви, не встретившей, однако, взаимности, так как Иванов, женясь на ней, сам был влюблен в ее младшую 14-летнюю сестру и не скрывал перед своей невестой, что главная цель брака для него заключается в желании досадить отвергнувшей его любовь девочке, сестре ее. Приличное отношение к жене Иванов поддерживал лишь первые 3-4 года после брака, а затем стал опускаться, пить и игнорировать свои супружеские обязанности к жене, сходясь без разбору с каждой встречной, отдававшейся ему женщиной, начиная с двух сестер обвиняемой и кончая прислугою. Развивавшаяся при этом склонность к спиртным напиткам скоро вовлекла Иванова в долги, для покрытия коих он стал прибегать к казенным деньгам. Обнаруженная вскоре растрата была, однако, пополнена ею же посредством денег, денег, занятых ей у родных, после чего супруги Ивановы с тремя родившимися у них к тому времени детьми уехали искать счастье в Маньчжурию.
Из документов выясняется также, что Иванов и в молодости перед браком вел себя довольно дурно, а родители невесты выдали ее замуж за Иванова от безразличия к дочери, да и от собственного безденежья тоже. Про нее пишут как про миловидную женщину чрезвычайно маленького роста. Иванов же, демонический герой этой истории, как ни странно, и собой-то хорош не был. У него не хватало одного глаза и пальца на руке, а сослуживцы прозвали его «Кривой Камбалой».
Что не мешало его бурным любовным похождениям. Но давайте продолжим читать прокурорское донесение. Итак, супруги переехали в Маньчжурию.
Иванов служил в войсках, охранявших китайско-восточную железную дорогу. Жили они на маленьких глухих станциях. Там Иванов стал еще больше пить, а растраты казенных денег вошли в привычку.
Растраты эти покрывались вначале при помощи обычных в Маньчжурии финансовых операций, новыми растратами, займами у товарищей, состоятельных железнодорожных инженеров и т.п. Потом, когда эти средства исчерпывались, Иванов сначала заставлял жену красть у соседей и прочих, а затем начал постепенно торговать ее телом, принуждая ее к этому как авторитетом мужа и все еще горячо любимого человека, так и соображениями материальными, главным образом опасениями за детей, которые очутились бы без всяких средств к существованию в случае предания отца их суду. Первый раз Иванова была продана мужем состоятельному товарищу, офицеру, находившемуся с нею в связи в несколько приемов, 3-4 недели, причем муж сам приводил по ночам этого офицера к ней в постель и даже однажды, как она заметила, наблюдал через двери соседней комнаты. Второй раз он пожертвовал ею в начале войны, предоставив ее в обладание лица, от которого зависело назначение его на доходную должность в обозе армии. Затем отдавал лицам, от коих зависело прикрывать совершавшиеся им растраты, а однажды, во время особенно острого денежного кризиса, муж заставил ее поехать в Харбин, где она, по его приказу, около 2 месяцев сряду занималась тайной проституцией, живя в гостиницах и передавая при этом мужу все зарабатываемые ею деньги. Промысел этот ее был, однако вскоре обнаружен одним из товарищей мужа, после чего от нее совершенно отшатнулись все знакомые, продолжавшие, однако, вместе с тем принимать у себя мужа ее, которого они считали жертвою ее порочности.
Так прокурор описывал суть дела после первых допросов Ивановой. Через полгода после того, как следствие завершилось, в обвинительной речи он же рисовал намного более сложную картину. Прокурор вообще очень увлекся в своей речи психологией.
Ну, тогда у судейских и вообще в просвещенном слое общества это было в ходу, своеобразная мода. Вот и прокурор обильно ссылался на столь же новомодное открытие, написание Захермазоха. Тогда это было новинкой.
Да, получалось, что Иванова не такая уж безусловная жертва. Кстати, финансовый успех ее промысла в Харбине оказался минимальным и даже сомнительным. Она задолжала за гостиницу, и ее с трудом знакомый мужа оттуда вывез. Прокурор отмечал, что началось все с неверности с ее стороны. Впрочем, это спорный случай. Это тот самый офицер, которому муж вроде бы первому ее продал. Но этот человек ей нравился, и муж это заметил. Муж не столько занимался сутенерством, хотя и это тоже, сколько играл с ней в извращенные эротические игры. Иванова предъявила письма мужа, написанные, когда он отправил ее торговать собой в Харбин. В письмах он давал ей советы, как лучше завлекать офицеров, как одеваться. Советовал завести карточки с надписями об условиях обладания ею и разослать их наиболее состоятельным офицером Заамурского округа. А постоянным любовникам предлагал называть свою настоящую фамилию. Это якобы сделает ее более интересной. Обсуждал с ней подробности ее похождений. Советовал подружиться с шансонетками.
В конце письма Иванов пишет: «Ах, если бы тебе завлечь Чичагова, тогда дело было бы в шляпе, и я командовал бы сотней. Постарайся как-нибудь, придумай, голубушка ты моя, ясное солнышко».
Николай Михайлович Чичагов, как мы помним, был генералом и начальником Заамурского округа пограничной стражи. Кстати, в документе прозвучало, что товарищи мужа осуждали жену, а мужа считали жертвой ее порочности. Это была версия, которую супруги нарочно внушали. Ведь если бы выяснилось, что это инициатива мужа, его бы выгнали со службы. Офицерское сословие такого бы не потерпело. А жили-то все-таки на его жалование, плюс доступ к казенным деньгам. Получается гремучая смесь практичности с порочными играми.
Я, в общем-то, уверена, что если бы женщине все это действительно всерьез не нравилось, она бы в этом не участвовала. Муж в одном из писем полагал, что ей нравится иметь много любовников. Сама она признавалась, и даже, пожалуй, несколько этим рисовалась, что обладает выдающейся страстностью. Но и рассказывала, как это все было ей мучительно и тягостно. И при этом еще она до конца была в мужа сильно влюблена.
Страсти-то какие, но отдает какой-то литературщиной. В толковом словаре Ожикова и Шведовой это слово применительно к литературе истолковывается как «плохой вкус», выражающийся в вычурности стиля, в отсутствии простоты и художественной правды. А здесь мы наблюдаем нечто обратное. Создается впечатление, что жизнь формируется под влиянием дурно написанного бульварного романа. Вообще, случаи влияния некачественной в художественном отношении литературы, содержащей к тому же пугающие дурновкусием эротические пассажи, хорошо известны. Выразительный пример «Что делать?» Чернышевского, произведение, в котором, как писал Константин Кедров, жрицы любви из швейного кооператива Веры Павловны самоперевоспитывались в образцовых портних, и где были еще и эротические мечтания о свободной любви. Владимир Ильич Ленин, на которого это сочинение Николая Гавриловича произвело сильное впечатление и, по его словам, глубоко перепахало всю его жизнь, справедливо считал, что эту книжку не надо читать детям. Я не знаю, что там в Маньчжурии читали герои нашей сегодняшней истории, но ощущение, что что-то не то. И это не то сильно повлияло на их прискорбную и не вполне нравственную жизнь. Это ощущение присутствует. Уж лучше бы хоть «Что делать?» читали. Книгу, запоминающуюся школьникам, которых многие годы, вопреки указанию Ленина, мучили этим романом, нравственной максимой «Умри, но не давай поцелуя без любви».
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. 27 февраля 1910 года в Харбине молодая женщина, жена ротмистра Иванова, застрелила своего мужа. Семейные их отношения были весьма причудливыми. Иванова переживала за детей и старалась вернуть семью к нормальной жизни. В 1909 году она уговорила мужа вернуться в Петербург. Там жизнь была наладилась. Иванов перестал пить, отдал детей учиться. Но потом уехал в Маньчжурию, оставив семью в Петербурге, и все пошло по новой. В начале 1910 года сначала он перестал писать вовсе. Жена в столице сидела без гроша. Потом выяснилось, ротмистр запил и влюбился в 15-летнюю девочку.
В конце января Иванова получила от мужа большое на 8 листах письмо, начинавшееся словами «О, Маруся, Маруся!» и заключавшее в себе, наряду с восторженными отзывами о святости жены, циничное описание женских достоинств и прелести, очаровавшей его дочери-булочника на станции Ханьдоу-Хедзи Олимпиады Цеховской. Полное совершенно непримиримых, парадоксальных противоположений, письмо это заканчивалось просьбой посоветовать, как ему быть дальше, и мольбою благословить его на временную связь с Цеховской, после которой Иванов обещал вернуться в объятия жены и детей и вскоре зажить тихую семейную жизнью. Письмо это, разрушившее надежды на исправление мужа, ошеломило Иванову, и она, добыв с трудом у родных и друзей 100 рублей на дорогу, немедленно отправилась в Маньчжурию.
Там она застала мужа в крайнем возбуждении. Отец девицы Цеховской отослал ее в Харбин, чтобы разлучить с Ивановым, к которому она, видимо, привязалась. Потом были найдены письма, которыми обменивались Иванов и Цеховская. Цитирую, «Все эти письма полны истеричных фраз о любви Иванова к Олимпии и уверений, что вся жизнь его в руках Олимпии и что в случае невозможности обладать ею он лишит себя жизни». Девица, надо сказать, весьма смело его завлекала. Требовала, чтобы он отстаивал свою свободу, а жену, несогласную на развод, назвала жестоким человеком. Допрошенный денщик Иванова сказал, что ротмистр в последний месяц выпивал в день не менее 2 бутылок водки и потратил на подарки Цеховской не менее 1500 рублей. После приезда жены под ее давлением Иванов сначала заявил, что застрелится, и даже написал прощальные покаянные письма детям и сослуживцам. В письмах каялся и называл себя великим преступником.
В письме к сослуживцам-офицерам Иванов заявляет, что считает себя обязанным перед смертью покаяться в своих подлостях и загладить вину свою перед глубоко несчастной своей семьей и в особенности перед страдалицей женою. Сознаваясь далее, что вся почти военная служба его представляла собою почти непрерывную кражу казенной копейки, обирание своих солдат и товарищей, Иванов пишет, что все это ничтожно сравнительно с теми ужасами, которые он заставил терпеть свою святую жену. «Знаете же, — говорится в письме, — что, проматывая деньги, я заставлял ее насильно продавать свое тело и пользовался этими деньгами для удовлетворения своих диких прихотей. Я не обращал внимания ни на какие ее мольбы о пощаде. Я разбил ее чистую невинную душу и хладнокровно подверг ее незаслуженному презрению общества. Но, господа, — говорится дальше, — перед лицом смерти люди не лгут, и я вам должен признаться, что все мои издевательства над женой, вся та грязь, в которую я ее топтал, не загрязнили ее святой души. Не презрения достойна она, а преклонения, как существо сверхъестественно нравственное и чистое».
Однако ротмистр Иванов, как мы знаем, так и не застрелился.
Он даже был согласился на разрыв с Цеховской, но уговорил жену съездить вместе в Харбин для решительного разговора. В Харбин они приехали как раз утром 27 февраля. Муж сразу же тайно встретился с Цеховской и заявил жене новую просьбу – принять Цеховскую к ним в дом на правах дочери, торжественно обещая не пытаться на нее покуситься. Жена пошла повидаться с Цеховской, рассказала ей всю правду о муже, и девица ему решительно отказала. После чего они втроем отправились в кино, а потом пить чай на квартиру, где жила Цеховская. Тут Иванов снова заявил, что не откажется от мысли обладать телом Цеховской. Произошла сумбурная сцена, Олимпия изображала оскорбленную невинность, жена в приступе аффекта выстрелила.
Из представления прокурора пограничного окружного суда 14 марта 1910 года. По всем собранным следствием данным, состояние умственных способностей Ивановой не должно внушать никаких сомнений, почему вопрос об исследовании психического состояния ее вообще и в момент убийства в частности не возбуждается.
Признаюсь, это мне непонятно. Ну, как же можно было не усомниться по поводу умственных способностей и психического состояния героини этой знойной истории? Однако, прежде чем задаваться подобными вопросами, давайте расскажем сначала, чем дело кончилось.
Предварительное следствие было закончено в середине октября 2010 года. Окружной суд 18 марта 1911 года приговорил отдать Иванову в исправительное арестантское отделение на 4 года. Прокурор счел незаконным помещение в арестантские отделения, а не в тюрьму, и опротестовал приговор. О позиции прокурора надо сказать особо. Он явно Ивановой сочувствовал. У нее не было адвоката, денег на него не было. И прокурор заявил, что... Это обязывает его, поддерживая обвинение, убийство все-таки, привести и доводы в защиту обвиняемой. Он признал наличие исключительных по обстановке поводов к убийству. Поведение ротмистра Иванова определил как совершенно патологическое и предложил суду ходатайствовать перед императором о смягчении участи Ивановой. Но суд это ходатайство отклонил. По протесту прокурора следующая инстанция, Иркутско-судебная палата, 12 ноября 2011 года приговор отменила вовсе и полностью оправдала Иванову.
То есть суд пошел еще дальше, чем предлагал сочувствующий прокурор. Надо отметить подвижность и противоречивость тамошнего общественного мнения, отразившегося и на судьях. Сначала, как мы помним, госпожу Иванову все осуждали. Потом, после убийства, когда появились скандальные подробности ее брака, как указывал прокурор, общество раскололось. Одни яростно осуждали мужа-убийцу, другие считали ее невинной мученицей и чуть ли не превозносили как святую. Члены окружного суда были настроены против нее. В Иркутске, наоборот, ее совершенно оправдали. Крайности несколько истерические. Да и вся эта история, как я уже сказал, отдает, на мой взгляд, литературщины. И вот об этом я хочу побеседовать с нашим гостем, филологом Михаилом Эдельштейном. Михаил, вот из зачитанного нами сегодня создается впечатление, что для людей начала XX века литература и жизнь были как-то, ну, перемешаны, много теснее, чем, скажем, для нас сейчас. Это так?
Безусловно, это так. Ну, собственно, термин «жизнетворчество» пришел в сегодняшний лексикон именно из того времени, из тех десятилетий. И все прочитанное вызывает, конечно, в голове ощущение какого-то коллажа из мотивов знакомых хрестоматийных литературных произведений, да, здесь и Достоевский с его проститутками, здесь и, скажем, Чехов с дуэлью, да, и, конечно, первая ассоциация – это «Легкое дыхание Бунина», да, сам этот мотив связи офицера с несовершеннолетней. Ну, а что касается быта провинциального офицерства, это Куприн, то есть таких литературных источников этой ситуации, да, можно называть множество. Что любопытно, на мой взгляд, как раз то, что мы называем бульварной литературой применительно к первым десятилетиям XX века, сюда не очень вписывается, потому что бульварная литература, что, в общем-то, известно, что верно и применительно к сегодняшней бульварной литературе, гораздо более литературно, условно, чем литература вот такого среднего уровня, да, чем, скажем, тот же Куприн и тот же Бунин. И, ну, вот, скажем, одноглазый и беспалый мачо, я думаю, совершенно непредставим ни у Арцебашева, ни у Каменского, допустим, да, вот у столпов бульварной литературы. То есть в этом сюжете слишком много нарушений канона, скажем так, для того, чтобы проводить параллели между ним и сюжетами массовой литературы того времени. Да, то есть скорее это литература именно такого вот хорошего среднего уровня, либо даже литература великая.
Вот скажите, я читаю в архиве это дело, задумалась о жанре и стиле. Допустим, в относительно современном, да и просто в современном кино или литературе полно сюжетов такого рода о бурных страстях и извращенной эротике. Но дело Ивановых очень четко ассоциируется не с современной стилистикой, а именно с началом века. Может быть, дело в этих истеричных переходах к разговорам о святости, чистоте, ведь в ту эпоху зачитывались не только новомодные литературы о пороке, но и крейцеровые сонаты Толстого.
Безусловно, и крейцеровые сонаты, и Достоевский, мне кажется, здесь как раз основными источниками этой ситуации. Хотя бы потому, что я думаю, что до той среды, о которой идет речь, литература 1900-х, 1910-х годов еще просто в то время не дошла. Просто был временной лаг между выходом произведения и его спусканием, да, в вот слой того же провинциального, скажем, дальневосточного, в данном случае, офицерства. Поэтому, конечно, Толстой и Достоевский были как-то уже прочтены и усвоены, а я думаю, что позднейшие авторы как раз еще не были просто актуализированы в сознании этой среды.
И вот еще что, ротмистр Иванов и его жена – люди совершенно незначительные, неинтересные, банальные. Может быть, разыгрывая роковые страсти на пыльных полустанках в Маньчжурии, они играли их для самих себя? Ротмистр, отправляя жену соблазнять офицеров в Харбине, советуя ей дружить с шансонетками, а еще лучше самой податься в шансонетки, оттого воображал себя как бы причастным к шикарной, злачной парижской жизни. Эти люди самим себе, может быть, становились интереснее, потому и разыгрывали этот, простите, довольно пошлый, в общем-то, спектакль.
Ну да, это, то есть это те же причины, которые современными критиками, современными той литературе назывались в качестве, скажем, причин популярности Вербицкой, да, что любой массовый человек читает про будуар графини и воображает себя немножко графом, тем более, что психология графини описывается как, в общем-то, психология нереальной графини, а потенциального читателя Вербицкой, да, то есть здесь тот же феномен, такое приподнимание себя за счет некого образца, который кажется вот роковым и литературным, возвышающим.
Знаете, Оля, мне кажется, ну, вы несколько рационализируете проблему. Вот мы же говорим о том времени, если посмотреть на большой контекст, когда на пациентах, вроде наших персонажей, оттачивал свои теории доктор Зигмунд Фройд. И в Вот, кстати, об этом соотношении контекста жизненного и литературного, что было.
Мне кажется, что на самом деле у каждой эпохи свой бред и свои патологии. Да? Пример, скажем, из совершенно другой области, когда умирает молодым поэт-символист Юрий Сидоров, и мама ему говорит: ты выздоровеешь, да? А он ей отвечает: нет, мама, как же я могу выздороветь, когда уже пришел Антихрист и убил меня, и умирает. Вот мы беседовали, скажем, с очень хорошим историком литературы, он говорит: не надо упоминать эти детали, это предсмертный бред. Но, с другой стороны, мы понимаем, что такого бреда в другом культурном контексте быть не может, хотя, казалось бы, человек умирает от горячки мозга, да, какой тут вообще культурный контекст. И, тем не менее, культурный контекст вполне ощутим. То есть, мне кажется, что у этих патологий... Можем, конечно, говорить, что Фрейд все это возводит к античности и так далее, но, тем не менее, я думаю, что привкус вполне ощутим, привкус эпохи.
Знаете, мне довольно часто приходится сопоставлять документальное описание прошлого с, так сказать, художественным, или, что реже, с по-настоящему художественным. Вот можно долго говорить о разнице этих типов описания, но я сейчас о другом скажу. Сюжетно жизнь, как всегда, круче, чем литература, даже фантастическая, даже бульварная, какая угодно. Но чтобы понять или оспорить это, ну, стоит читать книжки, самые разные. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал филолог Михаил Эдельштейн. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Лина Ширяева. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Новости на свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У памятника Грибоедову собрались представители левых движений.
Та половинчатая правда, которая лекция Михаила Шатрова.
Меня взяли отрицание. Объяснение. Ну и попросили удалить видеозапись.
Что этот аэропорт говорить. В достаточной мере оснащен техническими средствами. Нет оснований для беспокойства.
Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Дядюшка Бунт».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».